Подкидыш. Теперешняя наука утверждает, что эмоциональная жизнь человека начинается еще во внутриутробном существовании, и весьма древние источники тоже косвенным образом на это указывают. Сыновья Ревекки, как говорит книга «Бытия», еще в материнской утробе стали биться. Никто и никогда не узнает, в какой именно момент – пренатальной или постнатальной жизни. Виктория впервые испытала раздражение к своей сестре Гаяне. Мелкие младенческие ссоры можно было бы не брать в расчет, но проницательная бабушка Эмма Ашотовна очень рано отметила разницу в характере близнецов и, по благородной склонности натуры, всегда прикрывала своим распущенным крылом ту, у которой и ножки, и румянец были потоньше, что совсем не мешало ей другой раз любоваться добротной плотностью второй внучки. Отец млел от обеих. Детский же плач был для него столь мучительным испытанием, что он змеиным броском хватал в душное объятие рыдающего от обиды ребенка, а именно Гаяне, и готов был мычать теленочком, блеять овечкой и кукарекать петушком одновременно, только бы поскорее утешилось дитя. Умненькая Виктория рано осознала, что бурный любовный дуэт, происходящий между отцом и всхлипывающей сестрой, сильно портит удовольствие, получаемое от притеснений Гаяне, и в присутствии отца задирать сестру перестала. Справедливости ради надо отметить, что самым грозным наказанием для Виктории было как раз их разделение по разным углам. Когда Гаяне уводили в комнату к матери и плотно задвигали за ней дверь, катающуюся для экономии жилого места по узкой железной колее, Виктория с горестным лицом садилась возле домашней однокалейки и часами в вокзальном ожидании высиживала себе прощение. Мать не вмешивалась в отношения девочек и вообще ни во что не вмешивалась. Она играла в доме роль верховного божества. Сидела в узенькой комнате в высоком кресле с большой, отливающей серебром корзиной из кос, которые по утрам долго расчесывала бабушка. Дважды в день девочки приходили говорить ей «Доброе утро, мамочка!» и «Спокойной ночи, мамочка!» Она слабо улыбалась им вырезной губой. Иногда бабушка приводила их поиграть на ковре возле ее тонких ног, обутых в толстые вязаные носки коврового же рисунка. Но когда девочки начинали ссориться и плакать, мать пугливо морщилась и зажимала уши. Лет до трех посягательства Виктории ограничивались сугубо материальной сферой. Она отнимала у сестры игрушки, конфеты, носочки и платочки. Гаяне посильно сопротивлялась и горько обижалась. По четвертому году произошло событие, на первый взгляд незначительное, но ознаменовавшее более высокий уровень притязаний Виктории. В дом по случаю простуды девочек был приглашен старый доктор Юлий Соломонович из породы врачей вымерших приблизительно в те же времена, что и Стеллерова корова. Присутствие таких врачей успокаивает, звук голоса снижает температуру, а в их искусстве, иногда и для них самих неведомо, замешана капля древнего колдовства. Ритуал посещения Юлия Соломоновича был установлен еще во времена детства Маргариты. Как ни странно, и в этом, вероятно, тоже сказывалось какое-то колдовство, уже тогда он был очень старым доктором. Сначала его поили чаем, непременно в присутствии пациента. Эмма Ашотовна, как 30 лет тому назад, внесла на подносе стакан в просторном подстаканнике, два чайника и плетеную корзинку с ореховым печеньем. Он тихо беседовал с Эммой Ашотовной, звякал ложечкой, хвалил печенье и как будто совершенно не обращал внимания на девочек. Потом Эмма Ашотовна внесла тазик, кувшин с теплой водой и непомерно длинное полотенце. Доктор долго, как будто перед хирургической операцией, тер розовые руки, потом старательно вытирал растопыренные пальцы. К этому времени девочки уже не сводили с него глаз. Широким роскошным движением он надел жестко сложенный хрустящий белый халат и повесил на широкую плоскую грудь каучуковые трубочки с металлическими ягодами наконечников. Золотая оправа его очков сверкала в бурых бровях, а лысина немного отливала рыжим сиянием давно несуществующих волос. Девочки, совсем о том не догадываясь, уже перевоплотились в зрительниц, сидели в первом ряду партера и наслаждались высоким театральным зрелищем. «Так как же зовут наших барышень?» — вежливо спросил он, склонившись над ними. Он каждый раз задавал этот вопрос, но они были так малы, что свежесть этого вопроса еще не износилась. «Гейне», — ответила робкая Гейне, и он поболтал на своей шершавой ладони ее невесомую руку. «Гейне, Гейне, прекрасно!» — восхитился доктор. «А вас, милая барышня?» — обратился он к Виктории. Виктория подумала, о чем сам Фрейд не догадается, и ответила коварно: «Гейне». Истинная Гейне оскорбленно и тихо заплакала. «Я, Гейне». Доктор в задумчивости почесывал глянцевый подбородок. Он-то знал, как сложно устроены самые маленькие существа, и решал в уме непростую задачу собственного умаления. Виктория глядела победоносно. Ни мишку плюшевого, ни зайчика тряпичного. Ей удалось захватить самое имя сестры, и она торжествовала невиданную победу. «Так-так-так», — протикал доктор медленно. «Гейне, прекрасно». Он смотрел то на одну, то на другую, а потом грустно и серьезно обратился к похитительнице. «А где же Виктория? Виктории нет?» Виктория засопела заложенным носом. Ей хотелось быть одновременно и Викторией, и Гейне, но так запросто отречься от имени, собственного или чужого, тоже было невозможно. «Я, Виктория», — вздохнула она наконец, и Гейне тут же утешилась. И пока они переживали неудавшуюся попытку похищения имени, обе были обслушаны, обстуканы твердыми пальцами и прощупаны по всем лимфатическим железам, улыбающимся плотно сомкнутыми губами стариком. Эмма Ашотовна любовалась артистическими движениями врача и радовалась его редкой улыбке, отнеся ее за счет неземного обаяния внучек. Она ошибалась. Он улыбался своему подслеповатому праотцу, обманутому некогда сыновьями, именно этим способом и на этом самом скользком мифологическом перекрестке. Драма с переименованием с тех пор разыгрывалась довольно регулярно на Тверском бульваре, куда домработница Феня водила девочек гулять. У Фени была маленькая слабость, она до умопомрачения любила завязывать знакомства, хотя большинство прогулочных бабушек, нянь и детей были ей знакомы. Она почти каждый день ухитрялась пополнять свою светскую коллекцию. Возможно, это пристрастие Феня получила в наследство от своей матери, взятой когда-то кормилицей в богатый купеческий дом, прослужившей там до самой смерти и Феню, вырастившей под крылом добрых хозяев. А может, тень Иогеля, танцмейстера и светского сводника, жившего когда-то здесь, по левую руку от черного, в глубинных разводах Пушкина, еще витала под липами Тверского бульвара и благословляла знакомство нянек и их воспитанников. Так или иначе, гордая Феня постоянно объявляла имя Ашотовне о своих успехах. «Сегодня с новыми дитями гуляли, с адмираловыми», или «двух девочек сегодня привели, вроде наших, но погодки, вертлинские девчонки, актеровы», — сваливала она невзначай в одну кучу происхождения, фамилию и склонности характера. Но при этом, чего Феня не знала, каждое новое знакомство с детьми сопровождалось неизменной маленькой сценкой. Виктория называла себя именем сестры, а Гейне, надувшись и покраснев, никак себя не называла, поэтому половина детей обеих сестер называли одним именем. Феня не придавала никакого значения этим психологическим штучкам. Помимо светских, у нее были и другие крупные задачи. Не допустить нарядно одетых воспитанниц в грязную песочницу или вовсе в лужу смотреть, чтобы не упали, не расшиблись, не бегали до поту. Таким образом, заботливая Феня обрекала их на развлечения исключительно вербального характера. В своем маленьком кружке привилегированных детей Виктория славилась как рассказчица перевранных сказок и самодельных историй. Гейне же была наблюдательной молчальницей, памятливой на чужие бантики, брошки, незначительные события, оброненные слова. Ее любимым развлечением лет до 10 было устроение секретиков, уложенных под осколком стеклолистьев, цветков, конфетных оберток и обрывков фольги. Даже летом на даче, где у девочек было гораздо больше свободы, Гейне предпочитала именно это единоличное и сидячее развлечение. В то время как Вика каталась на велосипеде, качалась на качелях, играла в мяч с хорошими, с точки зрения Фени, детьми с соседних дач. Здесь же, на Кратовской даче, в последнее предшкольное лето Гене подверглась первому серьезному испытанию. В поселке появились цыгане. Сначала на широкий перекресток двух главных улиц, куда прикатывала обычно бочка с керосином, и где местные старухи продавали тугие пучки, белоносые редиски и колючие, как кактусы, огурчики, пришли четыре цыганки с десятком вертлявых жукастых детей, потом приехал в телеге, запряженной классической цыганской лошадью, классический хромой цыган в огромном пиджаке, забитом орденскими колодками чуть не до пояса. Никаких ковровых кибиток и шелковых рубах не наблюдалось. Не было и положенной красавицы среди потрепанных смуглых женщин непонятного возраста. Более того, одна из них была определенно безобразной старухой. Переночевали они прямо на перекрестке, на телеге или под телегой, никто не видел. Феня, утром бегавшая за молоком, рассказала о них Эмме Ашотовне, и та запретила девочкам одним выходить за калитку. «Они детей крадут», — шепнула Вика сестре, и пока та обдумывала эту новую опасность жизни, Виктория уже спустила с поводка свое воображение. «В нашем поселке уже двоих украли». Цыганки меж тем занимались своим обычным промыслом, останавливали прохожих, чтобы всучить им какие-нибудь интересные сведения из прошлой или из будущей жизни в обмен на мятый рубль. Бизнес их шел ни шатка ни валка, и к полудню они предприняли вылазку, пошли по дачам. Девочки с утра сидели на участке у карасиков, выходящем прямо на перекресток, и через редкий забор отлично было видно, как цыганенок играл кнутом, а хромой мужик ругал его на непонятном языке. К забору Гайне подходить боялась, зато смелая Виктория висела на калитке и дерзко пялилась на чужую и такую незаконную жизнь. В обед пришла Эмма Ашотовна и повела их домой. Цыганки помоложе к этому времени разбрелись, и табор был представлен стреноженной лошадью, пасущейся вдоль улицы на пыльной траве, спящим под телегой цыганом да старухой. Размахивая многоцветной одеждой, она преградила путь Эмме Ашотовне и запричитала. «Ой, что вижу, что вижу! Ой, смотри, беда идет, дай руку посмотрю!» Эмма Ашотовна брезгливо отодвинула цыганку высокомерной рукой в больших перстнях со старыми кораллами, точно такими же, что и на сухой грязной руке цыганки, и сверкнула на нее сильными темными глазами. Цыганку как ветром сдуло, и только вслед она крикнула: «Иди, иди своей дорогой, вода твоя соленая, еда твоя горькая». Виктория храбро показала цыганке длинный малиновый язык, за что тут же и получила жестким бабушкиным пальцем по маковке, а Гайне крепко схватилась за шелковый подол бабушкиного нового платья, крупные белые горохи которого были на ощупь заметно жестче, чем небесно-синее поле. Пообедали девочки на террасе, а потом бабушка разрешила им из-за жары спать в беседке, а не в доме. Феня раскинула им раскладушки и ушла. И тогда Виктория сообщила сестре тайную вещь. Оказывается, старуха-цыганка — настоящая колдунья и может превращаться в кого захочет и детей превращать в кого захочет. И лошадка их стреноженная на самом деле была не лошадкой, а двумя украденными мальчиками, Витей и Шуриком, которых давно уже разыскивают родители, да никогда не найдут. Они разговаривали шепотом. «Если она захочет, может в бабушку превратиться». «В нашу бабушку?» — ужаснулась Гайне. «Ага, а захочет, так в папу», — пугала Вика. «Вон, посмотри, ходит». И она махнула рукой в сторону дачной ограды. Интересный план созревал в ее умной головке. Июнь был в самом начале. Толстые маслянистые кисти сирени лезли в беседку и пахли так сильно, как горячее кушанье на тарелке. Шмель тянул басовито и замедленно, и цикады отзывались скрипичными голосами из нагретой травы. Жизнь была такая молодая и такая страшная. «Ты не бойся, Гайка», — пожалела Виктория испуганную сестру. «Я тебя спрячу». «Куда?» — спросила Гайне безнадежным голосом. «В дровяной сарай. Они тебя там ни за что не найдут», — успокоила ее Вика. «А ты как же?» «А я ее палкой ударю», — грозно сказала Виктория, и Гайне в этом не усомнилась, ударит. Босиком в одних ситцевых трусиках с большими карманами на животе они прокрались к дровяному сараю. Виктория отодвинула щеколду и пропустила сестру внутрь. «Сиди здесь и не выглядывай, а когда они уйдут, я тебя выпущу». Щеколда щелкнула снаружи. Гайне успокоилась. Теперь она была в безопасности. Виктория проскользнула обратно в беседку, укрылась головой простыней. Она представила себе, как страшно сейчас глупой Гайке, и ей тоже стало немного страшно. Но и смешно. Так с улыбкой она и уснула. Эмма Ашотовна разбудила ее в 6:00 и спросила, где Гайне. Виктория не сразу вспомнила, а вспомнив, забеспокоилась. Еще больше забеспокоилась бабушка, заметалась по их большому участку, первым делом побежала к уборной, куда ходить девочкам запрещалось, потом к малиннику, потом вниз под горку и совсем запущенную часть участка, отгороженную ветхим штакетником. Девочки нигде не было. «Гайне, Гайне!» — кричала Эмма Ашотовна, но никто не отзывался. Длинный крик, звук имени, со звуковой вмятиной в начале и широким хвостом в конце, безответно впитывался свежей листвой, не набравшей еще настоящей силы. Это были первые жаркие дни, когда начинала возгоняться смола, и над землей собирался, после весенних хлопот поспешного прорастания всяческих трав и листочков, первый летний покой. И крики Эммы Ашотовны как-то неприлично нарушали все благочиние дня, склонявшегося к вечеру. Виктория подползла к дровяному сараю, отодвинула щеколду. «Выходи», — громко зашептала она внутрь, — «выходи, бабушка зовет». Гайне сидела между старой бочкой и поленницей, вжавшись в стену одеревенелой спиной. Глаза ее были открыты, но Виктории она не видела. И не видевшая ее лица Виктория это поняла. Ей стало не по себе. Гайне же, пережив страх столь огромный, что он не мог вместить в свое 7-летнее тело, находилась теперь за его неведомым пределом. Засунутая сестрой в душную полутьму сарая, Гайне сначала вроде бы задремала, но, выйдя из дремы от какого-то скрытного движения около виска, она вдруг обнаружила себя в совершенно незнакомом месте. Огненно-желтые световые штрихи прорезали пространство со всех сторон, как если бы она была заключена в светящуюся клетку, слегка раскачивающуюся в серо-коричневой тьме. Бедной Гайне показалось, что она уже украдена каким-то сверхъестественным способом вместе с сараем, поленницей из березовых кругляшей, с бочками, старой железной кроватью, вставшей на дыбы, и кучей садового инструмента, которым после смерти деда никто не пользовался. И украдена жестоко вместе со временем, растянувшимся, как ослабшая резинка, и утратившим начало и конец. И это движение, воздушно пробегающее возле виска, тоже имело отношение к тому, что обычное время рассыпалось и куда-то делось, а это новое движется вместе с ней по тошнотворному обратному кругу. «Даже хуже, чем украли», — подумала Гайне, — «меня забыли в каком-то страшном месте». Кончик носа онемел от ужаса, ледяные мурашки ползли по спине, и темный водоворот медленно поднимал ее и кружил, и нес в такую глубину, что она догадалась, что умирает. «Гайне, Гайне!» — звал ее издалека громкий переливчатый голос, похожий на бабушкин, но она понимала, что это не бабушка ее зовет, и даже не цыганка, превратившаяся в бабушку, а кто-то другой, еще более страшный и нечеловеческий. «Гайка, выходи!» — слышала она настойчивый шепот сестры. «Ушли, цыгане, ушли, тебя бабушка ищет». Страшное место обратилось в сарай. Узкие лучи света пробивались сквозь щели между досками, и все было так просто и счастливо на кратовской даче, и бабушка в синем горохом платье уже шла к сараю, чтобы найти, наконец, пропавшую внучку, а Гайне, медленно приходя в себя, удивляясь малости и милости здешнего мира в сравнении с бездонностью и огромностью, нахлынувшими на нее здесь, в дровяном сарае, в начале лета, на 7-м году жизни. Она кинулась к сестре с криком «Вика, Вика, не уходи!» и обхватила ее руками. Виктория гладила ее по холодной спине, целовала жесткие косы, ухо, плечо и шептала: ты что, Гаечка, не бойся!» Ей казалось в этот миг, что она действительно защищает свою милую и пугливую сестру от опасности, притаившейся за воротами. С этого самого дня, так остро запомнившегося Гайне и совершенно забытого Викторией, в Гайне проснулась необыкновенная чуткость ко всему темному и тревожному. Это было особое чувство тьмы, и она испытывала его, даже открывая дверцу платяного шкафа. Там, в темноте, где отсутствовал свет, было еще что-то, словами неназываемое, открывшееся ей когда-то во тьме дровяного сарая. Даже такая маленькая и уютная тьма, которая образовывалась в задвинутом скользящей крышечкой пенале, и та вызывала подозрение. Хотя и смутное, но родственное чувство она испытывала, подходя к больной матери. Материнская болезнь представлялась ей тоже сгустком темноты, и она могла бы даже очертить ту область головы, шеи и груди, где тьма, по ее ощущению, сгущалась. Угаданный Викторией страх сестры побуждал ее к жестоким шуткам. Она прятала тетради сестры в самые недоступные уголки квартиры, заставляя ее тем самым залезать в самые темные щели. Засовывала в опасное темное пространство пенала дохлого жука, чтобы населить неопределенность ужасной действительностью. А когда Гайне взвизгивала, отбрасывая пенал, Виктория спасала ее, прижимая к себе и улыбаясь снисходительно. «Ты что, дурочка, чего боишься-то?» Виктория доставляла удовольствие власть над страхами сестры. Взаимная любовь в эти мгновения утешения была так велика, а сами они были в ту пору еще слишком малы, чтобы знать, какие опасные и враждебные примеси здесь подымаются. Эмма Ашотовна, уязвленная трагической любовью и болезнью своей дочери, и понимающая кое-что в безумии и жестокости любви, совсем не интересовалась отношениями девочек и природой их взаимной привязанности. Она была единственным в семье человеком, обладающим достаточной чуткостью и способной в этом разобраться. Но Эмма Ашотовна выстроила строгую и глубоко восточную иерархию. Если речь не шла о смерти, то главным событием жизни она считала обед, а уж никак не ссоры и перемирия в детском стане. Эмма Ашотовна торопливо сбрасывала с плеч хлопотливое утро с долгим расчесыванием четырех длинногривых голов, ее собственной дочерней и внучкиных, плетением темных кос и одеванием всех в пахнущее чугунным перегретым утюгом белье, скорый небрежный завтрак, мелкую уборку и приступала к приготовлению обеда со всеми его печеными баклажанами, фаршированными помидорами, острой фасолью и пресным хлебом. Хотя она была родом из богатой армянской семьи, детство и юность она прожила в Тифлисе, и кухня ее была скорее грузинская, более сложная и разнообразная, чем принято в Армении. Она вела счет орехам и яйцам, зернышком кориандра и горошином перца, а руки ее тем временем совершенно независимо делали мелкие и точные движения, и она наслаждалась стряпней, как музыкант наслаждается музыкой, рождающейся от его пальцев. Обычно в половине седьмого приходил с работы Серго. Стол был уже накрыт и полыхал запахами. Серго мыл руки и выводил жену к столу. Она шла мелкими шагами заводной куклы и слабо улыбалась. Комната эта была сумеречная, безоконная, освещена желтящим электрическим светом, и лицо ее приобретало оттенок старого фарфора. Ее усаживали в кресло рядом с мужем. Девочки сидели по обе стороны от родителей, но по длинной стороне стола. В другом торце восседала Эмма Ашотовна, и Феня, открыв коленом дверь, вносила розовую супницу, размер которой значительно превосходил потребности семьи. Поставив супницу возле левого локтя хозяйки, Феня исчезала. Она обедала на кухне, ни за что не согласилась бы сидеть за этим парадным господским столом, где тарелки сменяли чуть ли не три раза, а еды накладывали по маленькой ложечке. На донышко Маргаритиной тарелки наливали немного супу, она брала в тонкую руку тонкую ложку и медленно опускала ее в тарелку. Трапеза эта была чисто символическая. Ела она только по ночам, в одиночестве, два куска черного хлеба с сыром и яблоко. Всякую другую еду с первого года ее болезни, когда мать все пыталась накормить ее чем-нибудь более питательным, брала в рот и не проглатывала. В этот вечер, как обычно, Эмма Ашотовна отнесла на кухню посуду и, надев грязные очки и чистый фартук, приступила к мытью. Это была ее поблажка Фене, которая блюла свою честь перед соседками и не уставала им напоминать. «Я не кухарка, я детей подымаю». Серго отвел Маргариту в комнату и сел возле старого приемника покрутить его ребристые ручки. Оставаясь наедине с женой, Серго разговаривал. Нельзя сказать, чтобы с ней, но и не совсем сам с собой. Это был странный разговор двух безумий. Маргарита бессловесно обращалась к своему любимому мужу с давно заржавелым укором, почти не замечая грузного седого человека, в которого превратился Серго за годы ее болезни. а он, пересказывая и комментируя вечерние радиопередачи, безнадежно пытался с помощью этого зыбкого звукового моста пробиться к Маргарите теперешней, но все еще сосредоточенной на давнем несчастном событии. Они упирались друг в друга глазами, не совпадая во времени на десятилетие, и продолжали свой дикий диалог. «Где Гайне?» — неожиданно внятно спросила Маргарита. «Гайне?» — Сергу как будто на полном ходу врезался в фонарный столб. «Гайне?» — переспросил он, ошеломленный тем, что впервые за многие годы жена задала ему вопрос. «Они учат уроки», — тихо ответил он Маргарите, беря ее за руку. Рука была как стеклянная, только что не звенела. «Где Гайне?» — настойчиво переспросила Маргарита. Серго встал и заглянул за перегородку. Вика сидела к нему спиной и скрипела ручкой. Почерк у нее был с большим нажимом, чреватый кляксами, и когда она писала, локоть ее так и ходил. «А где Гайне?» — спросил отец. Виктория дернула плечом, и чернильная слеза вытекла из-под пера. «Откуда я знаю? Я ее не сторожу», — не оборачиваясь, ответила Виктория. Виктория не цитировала. Просто вся ее маленькая жизнь намеревалась стать цитатой, и, блуждая, не находила контекста. Серго, взбудораженный обращением к нему жены, машинально искал по квартире Гайне. Он вышел в общий коридор, зашел в его слепой отросток, дернул дверь уборной, но там никого не было. Прошел на кухню, где Эмма Ашотовна терла сверкающие спинки тарелок и в недоумении сказал теще. Маргарита спросила, где Гайне. Эмма Ашотовна остановилась, как будто у нее завод закончился. «Маргарита тебя спросила?» «Где Гайне?» — закончил он. Она бережно поставила тарелку и, всколыхнувшись грудью и боками, почти побежала к дочери. Отодвинув до упора дверку в ее комнату, с порога она спросила: «Маргарита, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, мама», — тихо, не шевеля даже ресницами, ответила Маргарита. «А где Гайне?» — снова спросила она, и до Эммы Ашотовны дошел, наконец, смысл вопроса. Гайне не было. Более того, на вешалке не было ее новой кошачьей шубки, а под вешалкой не было маленьких ботинок с фальшивой барашковой оторочкой. Опустевшие бессодержательные галоши стояли одиноко, каждая в своей подсыхающей лужице. «А где Гайне, Вика?» — спросила бабушка. «Откуда я знаю? Мы сидели-сидели, а потом она ушла», — ответила Виктория. «Давно? Куда?» «Почему же ты не спросила?» — взорвалась целым веером вопросов бабушка. «Да не знаю, я не видела. Минут 10 или 40, откуда я знаю?» Все еще не отрываясь от тетради, ответила девочка. С фальшивым увлечением она рисовала на обложке тетради большую чернильную картину. Эмма Ашотовна кинулась к фене, но на двери ее комнаты, выходящей в коридор, висел железный калач замка. Была суббота, Феня еще не вернулась от всеночной. Времени было 9:20, за окном стояла влажная густая темень, как бывает зимой в оттепель. Не одеваясь, Серго выскочил на улицу, пробежался по круглому каменному двору и остановился в подворотне. Он не знал, куда теперь идти. Эмма Ашотовна звонила по телефону родителям одноклассниц. Гайне нигде не было. Завязка этого вечернего исчезновения произошла месяцем раньше. Девочки добаливали совместную ангину и сидели дома. Виктория, учуяв через две двери запах свежих котлет, притянулась на кухню. Котлеты были большие, честные, начиненные чесноком и травами, исполнены с таким искусством, как будто им предстояла долгая и счастливая жизнь.